Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о творчестве, биографии, о жизни и о бессмертном творческом наследии Николая Васильевича Гоголя. Слушайте продолжение. А вот эта мистификация, присущая тоже и в его, вообще в его, вообще, фактически во всех творческих произведениях, ну это же удивительно. Все время присутствие вот этих вот двух вечных сил, причем он выводит их в реальные образы, в реальный образ. Но если мы говорим «Вечера на хуторе близ Диканьки», да, «Ночь перед Рождеством», ну посмотрите, ну это же все конкретно. Есть светлые силы, есть силы темные.
Вот знаете, да, я бы вам интересную вещь какую
вот
сказал.
Вот это,
да,
игры на грани.
Вообще, начиная с Гоголя, вот вы знаете, есть интересная деталь, о которой писал Лотман в свое время очень хорошо. Дело в том, что православие вообще, оно чем отличается, в частности, от католичества и от протестантизма? Не вероучением, а если брать аксиологическую сторону дела, отсутствием нейтральной зоны. Вы знаете, у католиков есть еще чистилище, да, между раем и адом. И этот момент – это самая натуральная нейтральная зона. То есть, где нету праведности и нету откровенного греха. Это, кстати, очень такая характерная деталь европейской, именно западной культуры. Наличие некой области нейтрального, которая, по выражению Лотмана, не семиотизирована.
Mm.
Вот. В православии этого нет. Кстати, с этой позиции Пушкин стопроцентный европеец. У него как раз вот скорее к этому. Гоголь в этом смысле человек абсолютно почвенно православный, потому что вот эта вот колоссальная поляризация,
да,
плюс-минус,
плюс-минус,
которая,
да,
кстати, потом полностью перейдет Достоевскому и Льву Толстому, но которой не будет у Чехова. Понимаете, вот такие интересные вещи происходят.
Причем, казалось бы, даже у него искушаются самые, казалось бы, ну, неискусительные персонажи, понимаете?
Да.
Даже они попадают в лапы и сети вот этих темных сетей.
А вот сейчас мы, кстати, об этом поговорим, мы сейчас вернемся, только я сейчас хочу чуть-чуть затронуть пока немножко одну другую тему.
Угу.
Значит, дело в том, что ранний Гоголь романтик. Вот мы, помните, говорили, что у Пушкина, скажем, четко романтизм с выходом в постромантизм. У Грибоедова, минуя романтизм из классицизма, сразу в постромантизм. У Лермонтова совсем интересный вариант, романтик до конца с внутренним островом в виде постромантического героя нашего времени.
Да.
У Гоголя матрица будет совсем интересная. То есть он начинает как стопроцентный романтик. Вот первые два цикла, которые вообще и создали ему великое имя, это сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», 8 повестей, сейчас я назову поименно, это нам понадобится,
да,
и «Миргород», 4 повести. Да. Вот здесь происходит поразительная внутренняя трансформация. С одной стороны, что такое гоголевский романтизм? Вот романтизм – это украинский романтизм. Я, вы знаете, вечные споры, куда принадлежит Гоголь. Я, понимаете, то, что из России Гоголя никогда не вынуть, это понятно, это он составная, великая составная часть нашей культуры, но из Украины его тоже не вынуть, ну, да. Понимаете? Вот этими двумя циклами он пуповиной буквально. И вот романтизм, об этом, кстати, очень интересно писал, опять-таки, я уже неоднократно ссылался на этот источник, Валерия Новодворская, «Поэты и цари». Она даже, знаете, написала, вот нигде не так не отразился трагический внутренний характер Российской империи, как в «Матрице трансформации Гоголя», который начинал как украинский хлопец, пахнущий колбасой и горилкой.
Да.
И в финале желчный мизантроп и неврастенник. Понимаете? Так вот, ну, тут можно спорить, почему это произошло, но эта матрица, это экспонента, несомненно. И вот эта Украина, она, кстати, Новодворская тоже очень точно об этом писала, это немножко виртуальная Украина.
Угу.
Понимаете? Вот это какая-то поразительно красивая сказка о стране.
Угу.
Вы знаете, у меня единственный аналог возникает, он совершенно другой, конечно, но по аналогии, это «Лето Господне Шмелева»,
да,
впоследствии. Это тоже...
Тоже это какая-то...
Виртуальная Россия, причем убитая Россия. В этом трагизм, потому что он вспоминает прекрасный мир,
да, да,
глазами ребенка, вкусный мир, да, но
да,
который еще уже и мертв.
Богатый,
да, мир. У Гоголя в данном случае гораздо больше мажора, потому что это живая страна. Вот. И вот теперь, давай, да, причем вот именно вот это такой... Красивый, красивый и очень, знаете, и такое можно употребить слово раблезианский мир, вкусный мир, чувственный мир.
Да.
Вообще в этом отношении это вот произведение этого вот двух циклов, они, возможно, вообще не имеют равных в русской литературе, потому что, вы знаете, в русской литературе как-то вообще было не очень принято как бы... смаковать вкусную вещь.
Да.
Да. Вот. У Чехова потом будет от противного. Взял в рот блин, млея, и тут его хватанул инсульт.
Да,
он так,
да,
и не,
да,
успел,
да,
его попробовать. У Гоголя все можно попробовать.
Да, да. Как у Чехова в рассказе, какой, как глупый, глупый француз, по-моему, да, когда он зашел в...
Да.
И говорит, о-ля-ля-ля-ля, как же так столько можно есть? Да разве, говорит, да, это еда, это так, перекусить, он там набрал себе.
Да.
У меня, говорит, сейчас обед,
да,
впереди.
Да.
Все эти паразиты.
Ну, а еще лучше всего у Помиловского, чем угостишь? Вот то-то, 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 замечательно, а чем, да, покормишь? После всего этого. Это, кстати, все от Гоголя.
Ну да. Каков стол, таков и стул.
Да. А вот теперь давайте посмотрим одну вещь, которая прямо уже на вечерах на хуторе близ Диканьки проявляется, так сказать...
Ну, для начала давайте перечислим.
А вот смотрите, Сорочинская ярмарка.
Это мы говорим о
вечера на хуторе,
«Вечера,
да,
на хуторе», да.
Сорочинская ярмарка, «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь», да, или «Утопленница», «Пропавшая грамота», «Заколдованное место», «Страшная месть»,
да,
«Иван Федорович Шпонько и его тетушка» и «Вечер накануне Ивана Купала». Да. Я специально немножко нарушил последовательность,
да,
выделив в конце... Три повести, которые стоят в этом цикле немножко особняком. Вот смотрите, первые пять, еще раз, «Сорочинская ярмарка», «Пропавшая», это «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь» или «Утопленница», «Пропавшая грамота», «Заколдованное место». Что для этих пяти повестей является общим? Вот, с одной стороны, вот этот красивый, полувиртуальный, вкусный, раблезианский, украинский мир. И с другой стороны, это тот момент, который очень часто смущает наблюдателей. Наличие нечистой силы.
Да,
Так вот, я особо обращаю внимание, что нечистая сила в этих пяти произведениях носит принципиально определенный характер, кстати, только в этих.
Да.
Дальше у нас другой разговор будет совсем. Я позволю себе некоторую смелость. Она не имеет никакого отношения к трактовке дьявола и бесов в христианской географии. Это романтическое подавленное язычество.
Mm-hmm.
Вот вы знаете, я вам скажу, пожалуй, самый интересный, как бы и глубокий такой момент был вот в том, что повести Гоголя использовались в кинематографе, в драме, в опере огромное количество раз. Кстати, Гоголь, именно Гоголь «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в русской опере занимает по количеству воплощений второе место после Пушкина.
Mm-hmm.
Но я напомню, что четыре знаменитых гоголевских оперы. Это «Сорочинская ярмарка» Мусоргского, «Черевички» Чайковского «По ночи перед Рождеством» и две оперы Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» и «Майская ночь».
Mm-hmm.
Да. Так вот, а в кинематографе тоже миллион раз его экранизировались, вплоть до «Гротеска», вплоть до новогоднего мюзикла, где черта играл Филипп Киркоров, понимаете? Но была самая первая постановка еще в царской России, немое кино, где черта играл великий актер Иван Мазжухин. И вот знаете, что самое поразительное там было? Там был финал. Вот, все в порядке, значит, этот самый Оксана и Вакула поженились, и там по сюжету у них уже детки в люльке, они живут в своей хате, а на крыше хаты живет черт, и он тоже женился, и у него тоже детки, и они там наверху тоже дуреют. Вот это самое точное попадание в десятку феномена. Это языческий божок.
Ну да, но вот смотрите, он же ведь не выводит вот эту в злую силу.
А это никакая не злая
сила. Я имею в виду самого Люцифера. Да,
да нет, конечно.
То есть это просто черт.
Так я вам хочу сказать, что и этот чертик местный, он не является злой силой в том смысле, в каком это вкладывает христианство.
Ну да. Но ведь опять же нужно исходить от проблематики.
Но давайте
поговорим о проблематике, которую ставит в своих произведениях Гоголь.
Да.
Ведь не случайно он дает эти лакмусовые игрунчиков в виде вот этих чертиков. Для чего?
Видите, они...
Это некая проверка.
Нет, вы знаете, проверка наступит... Вот я недаром выделил последние повести.
Mm.
Ведь посмотрите, как что происходит. Если мы посмотрим, как показана вот эта вот инфернальная сила.
Mm.
Во-первых, поразительный факт. Они живут по прописке. То есть вот эта диканька, в этой диканьке должен быть чертик.
Ну да.
Это такая же неотъемлемая часть жизни, как и все остальное. Вспомните такая деталь. Да все прекрасно осведомлены, что он тут находится.
Ну да.
Ну, Вакула по своей чистоте и набожности не знал. А Пацук знает прекрасно. Ты тебе нужен черт, ну и ступай к черту, а где же его найти? А чего искать, когда он у тебя за спиной, понимаете? Вот, это Солоха, извините, мать Авакулы, у которых, пардон, с этим чертом вообще роман.
Роман, да.
Но к ней ходит и голова, к ней ходит и священник, дьяк, к ней ходит и чуп, и к ней ходит и чертик. И, как вы помните, они все такой классический вариант для мексиканского сериала.
Да, да, да.
Они все оказались в одном месте.
В одном месте.
Да.
Ну, это знаменитая сцена, которую...
Да, и любят. Даже в одном мешке.
И даже дважды. В одном мешке.
Но, да. Понимаете, куда уже больше ходить?
Да, 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 да.
Вот. И самое главное, что этого черта можно отлупить. Без всяких последствий. Можно его пугнуть крестным знаменем,
да.
И он тебе будет служить, и можно на нем прокатиться к Екатерине II,
да.
Понимаете,
да.
И вернуться обратно.
Ну, а скажем, Сорочинская ярмарка, когда...
А там вообще нет беса. А там нет беса.
Там нету, просто да. Появилась некая красная свита.
Так дело которая... в том, что там-то это вообще инсценировка. Ведь дело в том, что все говорят про эту красную свитку, никто ее не видел.
Никто ее не видел.
А да. Цыганский вожак, он просто... используют это, вот эту фобию.
Ну, якобы, как бы... опять же, там просто идет, да, рассказывается, да, якобы какой-то черт заложил, да, эту свитку некоему, да, еврею, да, Таргашу,
да,
который...
Да, да, нет, но там это вообще виртуализировано.
Да.
В пропавшей грамоте герой попадает к черту, выигрывает у черта, да, карты, тот поставил, говорит, если проиграешь, все, пойдешь со мной в пекло, выиграешь, все. Так он, выиграв у черта, он еще и требует, ты мне еще и коня дай, чтобы я мог вернуться там. Но и
в любом
так далее.
Случае...
И черт же выполняет.
Это же для человека какая-то проверка, вот эти символы.
Да.
Игруческие, ну, да, символы, вот, это некая, да, проверка на вшивость.
Ну, ведьма еще в этом, ведьма и панночка.
Ну да.
Да, в «Майской ночи», но панночка-то вообще положительный персонаж.
Mm.
А вот знаете, проверка на вшивость начинается вот в этих трех выламывающихся из этого романтического флера, вот этих трех повестях. Смотрите, еще раз, «Страшная месть», Иван Федорович с Понькой и его тетушка, и «Вечер накануне Ивана Купала». Вот в «Вечере накануне Ивана Купала» нечисть принципиально другая.
Mm.
Это первое по-настоящему трагическое произведение у Гоголя. Вообще здесь, вот в этих трех повестях, а я напомню, что ему было 19 лет, когда он это написал. Вот здесь, одна из феноменальных черт у Гоголя, здесь прорастает новое дерево.
Mm.
Которая, кстати, как гигантский баобаб-фикус вытеснит все остальное. Ведь, потому что ведь начиная уже с Миргорода, вот этого красивого сказочного романтизма не будет. В «Вечере накануне Ивана Купала», во-первых, страшный мотив, что ты можешь получить искомое сокровище ценой убийства ребенка.
Да, да.
Это мотив вообще-то на «Братьев Карамазовых», перебрасывающийся.
Ну, вообще там он, да, изначально, ночь перед вечером, перед праздником Ивана Купала. Что такое праздник Ивана Купала? Это языческий...
Языческий оргиастический праздник.
Праздник, да.
Да,
мы же,
да,
понимаем.
Да, и финал, главное, они заполучили это богатство, и оно их погубило.
Mm.
Духовно погубило.
Да, 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 да. То есть вот оно, наказание.
Да,
получается,
конечно, да. Здесь вообще принципиально другой сюжет совсем и другая трактовка. Иван Федорович Пенька и его тетушка, кстати, я сейчас немножко оставляю в стороне, потому что это произведение протягивает нам ниточку к петербургским повестям.
Mm-hmm.
Но тоже ведь фантасмагорический сюжет о мелком чиновнике, которого как мужчину уничтожила собственная тетка.
Да.
Понимаете? Вот. И, наконец, «Страшная месть».
Да.
Вот вы знаете, «Страшная месть», ну, не случайно Белинский вот проводил «Страшная месть», потом «Тарас Бульба».
Mm.
Сейчас про «Тараса Бульбу» у нас отдельный большой разговор будет. Но я вам скажу, «Страшная месть», он поднимает один очень страшный пласт украинской словесности. Дело в том, что вот я, кто интересуется, я отсылаю к трудам Костомарова, великого русского и украинского историка. Очень надеюсь, мы когда-нибудь о нем отдельную вечер проведем.
Mm.
Так вот, в эпоху войн 17 века, как раз эпоха Тараса Бульбы и «Страшной мести», ну, война Богдана Хмельницкого и то, что ей предшествовало, был целый пласт фольклора, знаете, в стиле фильмов про Джека Воробья. Там вот, что среди казаков есть люди, которые являются живыми мертвецами.
Mm.
То есть они ночью выходят из могил, склеивают свой скелет, берут саблю и идут воевать, их убить невозможно, а с рассветом они снова развенчиваются и ложатся в могилу.
Mm.
Жуткий совершенно пласт фольклора. Вот. Но опять-таки отсылаю к Сенкевичу, если вы будете читать «Огнем и мечом», там четко, во-первых, вера в вампиров.
Mm.
Понимаете, такой момент, там даже есть такой термин «дядько». «Дядько» — это украинская модификация вампира, вурдалака. Вот. И сам сюжет к «Страшной мести», он же вертится вокруг вот этого, так сказать, вокруг того, что у один из персонажей, отец невесты, он колдун,
да,
причем
да,
он не просто колдун, это не безобидный пацюк, который там из лени тем самым левитацией гонял себе в рот галушки, а это вот такой вот живой мертвец, который причем по сюжету убивает сперва не жениха, потом собственного внука, а потом и собственную дочь.
Да.
И фантастическая по глубине финал, который как бы не имеет прямого даже привязки. Вот история про двух братьев, это как бы вот Каин и Авель, угу. И вот как один убил другого, и потом на страшном суде один просит для своего убийцы вечной, вечной муки, на что Господь говорит, что хорошо, она ему будет, но ты будешь переживать свою смерть вместе с ним до тех пор, пока ты его не простишь. Да. Вот здесь действительно Белинский написал, говорит, вот в этом произведении в 19 лет открывается бездна, в которую заглянул талант Гоголя. И вот теперь, да. Я, кстати, обращаю внимание, что повесть «Страшная месть», она до сих пор не осмыслена и не оценена в этом плане. Вот вы знаете, восприятие вообще классики, любой, не только Гоголя, это касается и Пушкина, и Лермонтова, и Чайковского, оно у нас вообще идет по очень странной экспоненте, я вам скажу. Мы берем их наследие, выбираем из них какие-то эмблемные произведения, да. А какие-то произведения просто заваливаются. Это меня всегда поражало применительно к музыке. Например, ну уж Петр Ильич Чайковский, ну, наше все, понимаете? И при этом у Чайковского есть 10-15 произведений, которые вообще не звучат.
Не звучат.
Более того, это целая традиция их не играть, понимаете? Ничем не...
Не мотивированное.
Ничем не мотивированное или мотивированное фальшиво. Это неудачное. Это у Чайковского неудачное. Третья симфония Чайковского, написанная параллельно с «Лебединым озером». Она неудачная. Вот. Так вот, «Страшная месть» относится к числу таких произведений, потому что оно в школьную программу не попадает, но оно и как-то, вот понимаете, мы знаем Гоголь, там, ну, «Ревизор», ну, «Шинель», там, ну, да, «Мертвые ну, души», ну, «Тарас Бульба». Вот это куда-то завалилось.
Кстати, ну, Вий.
Да, а вот сейчас будем говорить о Миргороде.
Да.
Да. Миргород, второй цикл, формально тоже привязаны к Украине. Это вообще едва ли не самое парадоксальное произведение всей русской классической литературы. Вообще, вот перед тем, как говорить о Миргороде, я вам скажу одну вещь, которую надо уже пришло время сказать. А-а-а. Вы знаете, далеко не каждый день встречаются гении, которые способны наметить целую длинную, долгоиграющую линию. Ну, я чуть-чуть не употребил научно-философское слово «парадигма». Mm-hmm. А парадигма означает целое направление мысли.
Мысли.
Да. Так вот я могу сказать, что, вот смотрите, поясню свою мысль. Ну, Гоголь начинает как романтик. Кстати, на Миргороде Гоголь романтик закончится. Вообще в Миргороде 4 повести, сейчас я их озвучу каждый. Две романтические, две постромантические. И после этого Гоголь из романтизма выходит.
Вообще.
Вообще. То есть, ну как вам сказать, нет, какая-то школа, пройденная им романтизма, с ним некоторое время еще останется, но в целом будет править бал совершенно другие направления. А вот какие?
Да.
И вот смотрите, стало хрестоматийным говорить о реализме. Более того, знаете, есть ведь поразительный момент, есть такое понятие «гоголевский период» в русской литературе.
Mm-hmm.
Но до этого был пушкинский период. Кстати, очень показательно, что не было лермонтовского. Вот. А дальше гоголевский, и гоголевский – это до 20 века.
Mm-hmm.
То есть на такую глубину парадигма…
Вперед!
Вперед! Это вообще единственный, кто так наметил. Ну, от себя добавлю, более долгоиграющими будут только в конце века Толстой, Достоевский, mm-hmm. Чехов. Потому что, забегая вперед, скажу, они задали парадигму, кстати, не столько даже русской, сколько зарубежной литературы, вообще на весь 20 век. Вот. Но Гоголь в любом случае здесь очень впечатляет. И вот тогда встает вопрос, какой реализм? А я вам скажу, что Гоголь задает тон сразу трем направлениям реализма. Вот давайте их сразу проговорим. Смотрите. Это реализм критический, то есть это то, что нас приведет к «Ревизору».
Да.
Это начнется в Миргороде. Это начнется в Миргороде. реализм психологический.
Так.
Это начнется тоже в Миргороде. И это задаст тон на Тургенева, на Достоевского, на Толстого, на Чехова там и так далее. И, наконец, употребляю выражение из 20 века. Магический реализм. Фантастический реализм. То есть реализм, который... реальность через ирреальное. Кстати, это Булгаков в 20 веке. Вообще, вот я забегая вперед скажу, что в западном искусствоведении появится выражение «гоголевская школа». Применительно к отечественной литературе это следующие имена, говорящие сами за себя. Булгаков, Платонов, Замятин и Зиновьев. Ну, каждое имя потом, дай бог, доберемся, будем обсуждать. Вот, всех их объединяет осмысление реализма через ирреальное. А в мировой литературе там имен за горизонт, понимаете? Ну, вообще, я вам скажу, что самым известным феноменом магического реализма называют латиноамериканскую литературу 20 века. Маркеса, да. Кортасара там и так далее, но там список гораздо длиннее, потому что там и писатели США, Италии, Израиля, там Нигерии, Японии и так далее. И все они упираются в Гоголя.
На сегодня нашу программу «Разговоры об искусстве» мы завершаем, но о продолжении цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы вновь продолжим говорить о жизни, творчестве и великом наследии Николая Васильевича Гоголя. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.